Всем привет! С вами проект «Раскадровка», и мы продолжаем наш разговор о 100 духовно значимых фильмах. С вами постоянная ведущая этого проекта Людмила Александрова.
Всем привет!
И я Алексей Власихин. И мы сегодня решили нарушить наш порядок, мы по этому списку идем. Вы, кстати, можете с ним ознакомиться в наших группах ВКонтакте. 12 декабря исполняется 120 лет Ёсидзиро Одзу, великому японскому режиссеру, и также в этот же день, 60 лет со дня его смерти.
Вот да, поэтому... он умер в день своего 60-летия.
Он всю жизнь пытался вот следовать этой логике такой некой поэзии, ритма, которая заключена в жизни, в повседневности, и до того, что его сама жизнь превратилась в такую некую... некий ритм, некую цикличность. Мы хотим обсудить вот этот фильм из этого списка, режиссера Ёсидзиро Одзу «Токийская повесть».
Последние 10 лет своей жизни он был председателем Ассоциации японских кинорежиссеров. Немножко над ним его же там студенты, молодые режиссеры, посмеивались, потому что он пользовался репутацией такого консерватора и зануды, потому что он до 36 года не впускал свои фильмы в звук, а до 58 года не впускал в фильмы цвет. Самым последним это делал. После его смерти, ровно через 10 лет, 25-летний кинокритик Пол Шрёдер, которого мы просто тоже, он у нас в пантеоне, как кинокритик, как
теоретик
сценарист,
кино,
да, и как режиссер, да. Вот, он написал, то есть будучи молодой кинокритик, он написал свою программную работу о трансцендентном кино, тем самым этот термин, он выделил его среди других фильмов. Уже после выхода статьи Одзу, как одному из ангелов кино, Вим Вендерс посвящает свой фильм «Небо над Берлином». И в конце концов, когда британский журнал Sight and Sound делает такой главный список списков, сводный список лучших фильмов всех времен и народов по версии не зрителей, а кинокритиков и режиссеров, именно тех, кто делает кино и говорит о нем профессионально. И в списке кинокритиков «Токийская повесть» на третьем месте, в списке режиссеров на первом.
Одна из причин, я думаю, именно популярности Одзу, ну, по крайней мере, среди режиссеров, это в том, что его киноязык, он именно очень кинематографичен. То есть его фильмы невозможно пересказать. То есть они при пересказе превращаются в какую-то банальную историю. Эти фильмы, их нужно смотреть, в них нужно всматриваться.
Но еще из удивительного, что это практически одни и те же сюжеты, повторяющиеся из фильма в фильм у Одзу. В фокусе всегда японская семья, одни и те же актеры, выглядящие одинаково, так скажем. Даже Вим Вендерс говорил, что все его фильмы — это один единственный длинный фильм на 100 часов, и эти 100 часов — самое святое сокровище мирового кино.
С одной стороны, многие его называют самым японским режиссером. И, кстати, интересно, его фильмы, ведь, собственно говоря, до конца 60-х годов в Европе практически не были известны.
Ну, они считались внутренним продуктом.
Да, они считались внутренним продуктом, просто не потому,
не
что... Не потому что, а просто как, типа, эти вот
длинноносые
варвары это не поймут.
Они семейные, да, ну, то есть не затрагивают какую-то глобальную там историю, они очень местечковые.
Да, да, вот это такой специфический жанр, вот, который в Японии получил название, надеюсь, я правильно произнесу, сёмингеки. Семейная драма. Причем драма не в смысле трагедия. Да, здесь нет выкручивания эмоций. Это такие простые истории из жизни среднего класса японского, которые появились после 20-х годов, насколько я понимаю, именно тогда, когда вот средний класс стал таким уже значимым явлением, настолько значимым, что они уже могли над собой подшучивать, да, как-то подсмеиваться. И это такой изначально легкий жанр, от которого не ждали никаких глубоких, ну, прозрений, откровений. Он взял вот этот очень простой жанр, и в этом простом жанре, в этих каких-то обыденных повседневных ситуациях попытался, ну, сказать то, что для него лично по-настоящему важно. Что касательно вообще киноязыка Одзу, у него есть несколько отличительных
узнаваемых,
особенностей,
да.
Узнаваемых, да, это
стиль.
Да, и как только вот их, как только их кто-то произносит, вот как только я прочитал, они думают, а, вот, ну, действительно, это прям бросается в глаза. Но одна из них – это взгляд с татами, то есть определенный ракурс камеры, который характерен для человека, который… Ну, то есть это с высоты сидящего человека, можно так сказать.
В традиционном японском доме,
то, да.
То, как они ели, принимали пищу, сидели, чай, ну, существовали внутри традиционного японского дома. Вот такой взгляд.
Потом много, ну, особенно в сравнении с таким обычным западным кино, много пустых кадров.
Ну, перед тем, как кто-то войдет в комнату или как только кто-то из нее вышел.
И эти пустоты, они вот опять же в различных, там, тот же Пол Шредер и многие другие, там указывают, они соотносятся с таким понятием тоже в дзен-буддизме «му» – пустота. Это вот тот иероглиф, который написан на могиле, отзыв по его завещанию.
Вот. То есть, в смысле, это не пустота, как ничего, да?
Да.
А пустота, которая наполнится или сейчас наполнится, или которая была чем-то наполнена.
Типа, да, ну... ее вот так поэтически описывают, что вот, ну, если вы представляете сейчас в голове своей, этот образ вызовете вот этих традиционной живописи японской, когда с помощью чернил на белом листе, на белом холсте там оставляют какой-то рисунок небольшой. То есть вот это именно та пустота, которая вот, не пустота белого листа, а вот именно та пустота, которая возникает, когда на этом листе, например, в уголке самом, да, там нарисовали лодку, да, и сразу все остальное, вот это пространство начинает работать. Кино, вот в котором есть и пауза, с одной стороны, может кого-то заставить скучать и как-то развернуться, уйти, а для кого-то, для, ну, вот такого старательного зрителя, оно становится пространством, создающим более интенсивный, на самом деле, внутренний диалог. Потому что эти пустоты, эти длиноты, они требуют заполнения. Еще одна особенность фильмов Одзу, возникшая у него именно как вот под влиянием его родной японской культуры, это сюжет в его фильмах развивается без ярких акцентов. Нету драматических действий.
Да.
И наоборот, драматические действия, которые, казалось бы, должны были быть на первый план поставлены. Ну, например, в «Токийской истории» там смерть матери. Но мы практически это узнаем о ней, она проходит за кадром. Да, то есть многие важные события, которые там упоминаются, они не показываются. Да?
Любой другой режиссер схватился бы за...
И вывернул
бы градус, все
эмоции бы
туда, точно трагедия,
выкрутил здесь. Да?
Да,
совершенно верно. Вот, а здесь, то есть получается, что вот этот вот сюжет без четких акцентов, кажется, что, ну, это как-то просто такие сменяющие друг друга сцены, которые даже иногда нужно напрячься, чтобы понять, как они связаны, потому что многие вещи, многие какие-то связывающие события просто опускаются.
Разобрать на конкретном примере этого фильма сюжет довольно простой. Пожилые родители приезжают в город к взрослым уже детям, чтобы их навестить, и оказывается, этим детям они нужны, ну, потому что там свои дела, к их сыну приходят сослуживцы, там важные люди, и поэтому, чтобы не смущать этих людей стариками, они весь этот вечер, пока у сына гости, проводят на какой-то там обочине, там сидят где-то на пустыре вдвоем, что-то разговаривают. Берем до другого режиссера, он уже из этого сделал бы такую драму, да, ну, престарелые родители, старики сидят на каком-то пустыре, потому что они не нужны сыну.
А вот залюбуется ими, сидящими,
да,
на пустыре.
Они такие классные, и мы что-то забываем, что им, ну, как-то должно быть плохо в этот момент, ими пренебрег сын. Но с другой стороны, если одиночество, старость не трагедия, как у европейского режиссера или, спаси боже, голливудского было бы, то что тогда это у Одзу? Это просто течение жизни, что ли? Ну, то есть тогда их дети не бесчувственны, а они просто, ну,
вот
это смена поколений. Они взрослые, им не нужны старики. Такова, блин, жизнь.
Вот, это тоже одна из интересных тоже особенностей, что у Одзу в его фильмах нету четкой позиции. Для европейской литературы, полифоничной, да, для полифоничной европейской литературы, вот эта вот многоголосица, она именно достигается, она именно важна, потому что есть несколько точек зрения. То есть люди важны, потому что у них есть мнение. А в «Токийской повести» они важны просто потому, что существуют. Да, и действительно, мы вот так, с одной стороны, вроде бы можно какую-то оценочность в происходящих событиях увидеть.
Да, тем более есть бесчувственные, так скажем,
но
дети,
это оценочность,
но есть сочувствующие.
Да, но эта оценочность, интересно, она очень размытая. Когда вот я еще один раз пересматривал «Токийскую повесть», я действительно увидел, что как-то ну, может быть, там мой личный опыт поизменился, еще что-то, я по-другому увидел мотивацию персонажей. Да, действительно, престарелые родители приезжают к своим детям. И для престарелых родителей у детей, погруженных вот в эту толчую токийской жизни, да, места нету. И, ну, и с одной стороны, вот опять же, о чем этот фильм? Да, о том, что там рушатся там, традиционные японские ценности, ценности традиционной японской семьи, и вот все плохо. Да? Тем более интересно, что они приезжают из городка, судя по всему, они живут в городке, который называется Аномити или Аномичи, в префектуре Хиросима. Это город, который называется вторым Киото, там очень много буддийских храмов. И вот, собственно говоря, говорят, что для японцев вот эти виды, которые связаны с местом, где живут родители, это прям воплощение такой старой доброй Японии. Японии буддийских ритуалов, вот, буддийских храмов, такого неспешного, почти идиллического созерцательного образа жизни. Да, и вот здесь Токио с их беготнёй и со всем остальным. Но с другой стороны, вот да, мы со временем вырастаем, отделяемся от своих родителей, и наша жизнь становится для нас важнее, потому что свои дети. И ты когда смотришь на жизнь детей, живущих в Токио, ты понимаешь, ну да, то есть они ведь игнорируют своих родителей не потому, что у них развлечения, а потому что они много и тяжело работают. И потом, маленькие нюансики, например, вот старшая дочь достаточно прохладно относится к отцу, в отличие от младшей, да. Но мы потом узнаем, что отец, когда она была ребенком, достаточно много пил. И для нее это очень травматичный опыт. И он завязал с выпивкой, когда родилась младшая дочь. И она уже не видела, ну, пьющего отца. А для старшей это осталось травмой. И я так подозреваю, что вот в этой традиционной культуре не вот чтобы отец потом как-то извинялся за это. И когда с этой стороны ты смотришь, да, то фильм приобретает намного большую полифоничность, намного большую многозначность. То есть, правда, здесь акценты размываются. И ты можешь посмотреть это как на трагедию традиционных ценностей, ты можешь на это посмотреть как на вечный, как эту вечную дилемму, да, что дети вырастают. Вот есть вот как раз еще один фильм Отзу «Поздняя весна», там про дочь, которая никак не хочет уходить замуж.
Не хочет выходить замуж, потому что папа своего любит, да, боится, что его одного.
Да, да, да. И он, по сути дела, идет на ухищрение и обман, чтобы все-таки она вышла замуж. И там тоже, и с одной стороны, вот я как-то тут, у меня же теперь... У меня тоже дочь, ей, правда, слава богу, далеко еще до замужества, вот, но как-то все равно уже по-другому ты смотришь на эти сцены. И вот там есть этот момент в фильме как раз заключительный, где мы видим отца, который, с одной стороны, ну, победил, то есть выдал, наконец, дочь замуж, а сидит в конце фильма один.
Ну, и тут тоже в такие
ситуации. Да, да, да. И ты смотришь на него, и вот он, когда все уже прошло, он выдал дочь свою замуж, и он сидит, им, ну, поникнув головой, осознавая вот полной грудью теперь свое одиночество. Но это часть жизни. То есть вот этой жизни, в которой радость и горе, они соседствуют. Для меня его фильмы, знаешь, она как терапия какая-то. Ты смотришь на это все, ты в это всматриваешься. Да, честно, тебе там бывает, ну, скучно. И это нормально. Это не цирк. Да? Здесь не должно быть все время ха-ха-ха, вот это вот постоянное, такие какие-то яркие эмоции. Нет, ты, да, ты всматриваешься в это. И это всматривание, оно тебя вознаграждает, потому что в его фильмах столько вот этой... Да, грустной печали, светлой радости, не знаю, как это по-другому еще назвать, вот этой самой югена этого, вот красоты этой скрытой и красоты в простых таких вещах. И как-то, ну, в его фильмах действительно возникает ощущение потом, ну, какой-то теплоты, да. И вот я как-то пытался сформулировать, что же там такое происходит, но вот тут опять... Есть люди поумнее меня, вот есть такой кинообозреватель американский Джонатан Розенбаум. Вот он, собственно, как мне кажется, очень хорошо выразил внутреннюю силу и красоту, и почему пленяет нас, и даже вот длинноносых варваров пленяет вот этот мир Отзу. Вот его цитата. «Принимать людей, когда они в основном ничего не делают, между моментами принятия решения, значит принимать их души. и принятие Одзу превосходит терпимость и сопереживание. Это своего рода космическое объятие. Как вот в том же, если опять переходим от токийской истории к поздней весне, там есть одна сцена, где там отец сидит, там ногти себе подстригает. Ну, что ж такое, ну, это, мягко говоря... Ну,
не киношная.
Да, не самая кинематографическая сцена, но вот этот, по сути, вот такой любовный взгляд, распознающий красоту вот этой обыденности, и ты думаешь, так может тогда и моя жизнь тоже, в ней тоже есть красота, и в ней тоже есть, и может быть, и на мою жизнь можно посмотреть любящим взглядом Йосидзиро Одзу.